Глава 12. Аля Тогусова была дочерью русской ссыльной и вдового казаха. Ее мать Галина Ивановна Лопатникова попала в Казахстан еще до войны, ребенком, по знаменитому делу об убийстве Кирова, к которому был причастен каким-то боком ее отец, партийный деятель самого малого ранга, но никак не она сама, четырехлетняя тихая девочка. Отец сгинул в тюрьме, мать вскоре умерла. Родителей своих Галина плохо помнила, 7 лет ее поместили в спецдетдом, и вся жизнь ее была сплошная каторга и равнодушное выживание. Все детство она болела. Но странное дело. Сильные дети умирали, а она, слабенькая, выживала. Как будто болезни, поселяясь в ней дохленькой, не могли набрать из нее нужных соков и сами собой сходили на нет. А она все жила. Из детского дома ее определили в ремесленное училище, в штукатуры. Но тут у нее вспыхнул туберкулез, и она опять собралась было умирать. Но, видно, смерть побрезговала ее немощными косточками, и процесс остановился. Каверна зарубцевалась. Вышла из больницы, пошла в уборщицы, на вокзал. Спала в общежитии на одной койке с другой девушкой, тоже из ссыльных. Когда Тогус Тогусов, 40-летний сцепщик из Акмолинского депо, после смерти жены взял ее к себе в дом, положение ее отчасти изменилось к лучшему. Ей дали постоянную прописку. Остальное было все то же. Голод, холод, да и работы прибавилось. Русская жена Тогуса оказалась неумелой и плохо приспособленной к домашней жизни. Детдомовское детство приучило ее к нищенской пайке, трусливой кротости и терпению. Даже сварить суп она не умела. Умела Галина только тряпкой возить по вокзальному заплеванному полу. А уж с подрастающими Тогусовыми сыновьями совсем не могла она управиться. Так что пришлось отправить их к отцу в далекий Мугаджарский район. Казахская родня считала Тогуса человеком пустым. Женить бы его на русской девушке это мнение окончательно утвердило. Да и сам он был несколько разочарован. Не родила новая жена беловолосую девочку, как ему хотелось. Получилась черная, узкоглазая, совсем казашка. Назвали Алия. Зато повезло Тогусу в другом. Вскоре после рождения Али его взяли в проводники. Большие взятки платили за такие места. С первых лет открытия Туркестана Сибирской железной дороги казахов потянуло к этой новой профессии, в которой осуществлялся идеальный переход от кочевой жизни к оседлой. Счастливый в своих железнодорожных странствиях, разбогатевший на обычной в этом деле спекуляции водкой, продуктами, мануфактурой, Тогус завел себе еще одну семью в Ташкенте и несколько временных подруг по всем своим маршрутам. Изредка приезжал он в Акмолинск, оставлял то пол барана, то отрез дорогого шелка, то невиданных конфет дочки и исчезал на месяцы. Пожалуй, можно было бы считать, что он вообще ушел от Галины, если бы та умела об этом задуматься. Но думать она не умела. Для этого нужны были внутренние силы, а их у нее хватало только на самые маленькие мысли о еде, о худой обуви, о топливе, и уж, конечно, ни на какую любовь сил у нее не было. Как не было возле нее никогда ничего такого, что могло бы эту любовь привлечь. Дочка Аля вызывала в ней лишь слабенькое шевеление чувств. Девочка не в мать, была слишком активная, слишком теребила ее усталую, и она еще сильнее уставала от любви, которую девочка своими цепкими ручками из нее выманивала. Последние 2 лета, пока Тогус еще приезжал в Акмолинск более или менее регулярно, Алю отправляли к казахскому деду, который всю свою жизнь перемещался по степям между Мугаджарскими горами и Аралом по старому таинственному маршруту, соотнесенному со временем года, направлением ветра и ростом травы, вытаптываемой проходящими отарами. Острая сквозная боль в животе, заскорузлое от кровавого поноса белье, вонь юрты, едкий дым, старшие дети, злые, некрасивые, за что-то ее колотят, дразнят. Об этом Аля никогда никому не рассказывала, так же, как и ее мать, Галина Ивановна, не рассказывала ей о своем детдомовском детстве. Ссыльных после смерти Сталина начали понемногу отпускать. Галина Ивановна могла бы вернуться в Ленинград, но там у нее никого не было. А если кто и был, то она об этом не знала. И куда ей было перебираться на новое место? С годами она и здесь хорошо устроилась. 11-метровая комната на окраине Акмолинска, у железнодорожного переезда. Кровать, стол, ковер. Все добро от мужа. Да и работа уборщицы на вокзале, где было свое золотое подспорье. Пустые бутылки из щедрых рук проезжающих. Алю, пока она не пошла в школу, мать брала с собой на вокзал. И там, в зале ожидания, она садилась на корточки и жадно разглядывала людей, которые прибывали волнами, а потом куда-то исчезали. Сначала она бессмысленно пялилась на них и видела лишь безликое стадо, вроде того овечьего в казахской степи, но потом стала различать отдельные лица. Особенно привлекательны были русские люди, с другим выражением лиц, иначе одетые, в руках у них были не узлы и мешки, а портфели и чемоданы, обувь, кожаная и блестела, как вымытые калоши. Среди их мужского большинства иногда мелькали и женщины. Не в платках и телогрейках, а в шляпах, в пальто с лисьими воротниками и в туфлях на каблуках. Они были русские, но другие, не такие, как ее мать. Многие часы провела маленькая Аля на вокзале в состоянии углубленной рассеянности, как буддийский созерцатель мудрого неба или вечно текущей воды. Она не умела ни задать вопроса, ни ответить. Одно только взлелеяла она в себе, сидя на корточках возле мусорной урны. Однажды она наденет туфли на каблуках, возьмет в руку чемодан и уедет отсюда куда-то, неизвестно куда, в другую жизнь, которую она дерзко возжелала. Может, говорила в ней та самая кровь, которая погнала ее отца в путаницу железнодорожных веток, в густое человеческое месиво, в сложный смрад перекаленного железа, сырого угля, вагонных загаженных сортиров, где все было по нему, как на заказ, жизнь, полная разнообразными возможностями, выпить дорогого коньяка с военным, отодрать за бесплатный проезд безбилетную женщину, сшибить бешеную деньгу, наврать с три короба, а иногда и покуражиться над бесправным пассажиром. 10 лет праздновал свою железнодорожную дачу Тогус Тогусов, а на 11-й его напоили, ограбили и сбросили с поезда двое лихих людей, которых он подсадил к себе в проводницкое купе на ночной перегон от Ургенча до Кос-Сырта. Дорогих конфет Аля больше не видела 10 лет. Мать отвела ее в школу. И в первые годы учебы она еще не усвоила никакой связи между выходящими на платформу Акмолинска особенными и счастливыми людьми и кривыми палочками, которые она нехотя выводила в тетради. Но в конце 2 класса ее как осенило. Она стала учиться страстно, яростно, и способности ее, малые или большие, значения не имело, напрягались постоянно до последнего предела. И предел этот расширялся, и с каждым годом она училась все лучше и лучше, так что перешла в 10-летку, хотя почти все девочки после 7 класса устроились ученицами на завод или пошли в ремесленное училище. Школу она закончила с серебряной медалью. Химичка Евгения Лазаревна, классный руководитель, ссыльная москвичка, тоже осевшая в Казахстане, уговаривала Алю ехать в Москву, поступать в университет, на химический факультет. «Поверь мне, Это такой же редкий талант, как у пианиста или у математика. Ты структуру чувствуешь, — восторгалась Евгения Лазаревна. Аля и сама знала, что мозги ее окрепли. Глазная память, позволявшая ее деду с беглого взгляда, в изменившей очертания отари распознать пропажу одной единственной овцы, принимала в себя отпечатки химических формул, их разветвленные структуры, кольца и побеги радикалов. «Нет, не сейчас. Через 2 года поеду», — твердо сказала Аля и объяснениями не баловала. Евгения Лазаревна только рукой махнула. «За 2 года все потеряется, по ветру пойдет». Галина Ивановна стала к тому времени инвалидом. Одна нога в колени не гнулась, вторая еле ковыляла. Аля пошла на производство, правда, не в цех, а в лабораторию. Евгения Лазаревна устроила к своей бывшей ученице. 2 года Аля работала как каторжная, тянула 1,5 ставки, по 12 часов в день, накопила денег на билет, купила себе синюю шерстяную кофту, черную юбку и туфли на каблуках. Еще 100 была припрятана про запас. Но главное было не это. Кроме 2-летнего рабочего стажа, было у нее направление на учебу от родного завода, правда, не в университет, а в Менделеевский институт на технологический факультет. Она была теперь национальный кадр. Мать, только что оформившая инвалидную 2-ю группу по костному туберкулезу, просила ее остаться, поступать здесь, в Акмолинске, в педагогический институт, раз уж такая охота к учебе приперла. Она уже собралась умирать и обещала долго дочку не задерживать. Но Аля этого просто не слышала. В туфлях на каблуках, на босу ногу, с чемоданом, набитым учебниками, она села в проходящий поезд. Пятки она растерла жесткими задниками до крови еще по дороге на вокзал. Но это не имело значения. К себе она была еще более безжалостна, чем к матери. В поезде она приняла твердое решение никогда больше не возвращаться в Казахстан. Москвы она еще не видела, но уже знала, что останется там навсегда. Ни мечте, ни воображению не удалось дотянуться до невиданного блеска живой столицы. Казанский вокзал, средоточие суеты, сутолоки и грязи, презираемая москвичами клоака города, показался Але преддверием рая. Она вышла на площадь. Великолепие города поразило ее. Спустилась в метро и остолбенела. Рай оказался не на небе, а под землей. Она доехала до Новослободской, и цветные стеклышки жалких витражей подземной станции оказались самым глубоким художественным переживанием ее жизни. Полчаса, обливаясь благоговейными слезами, простояла она перед сияющим панно, прежде чем выйти на свет Божий. Но поверхность поначалу ее разочаровала. От беломраморного дворца разбегались во все стороны мелкие и незначительные домики, не лучше, чем в Акмолинске. И пока она оглядывала невзрачный перекресток, вдруг откуда-то повеяло сладким хлебом так же сказочно и празднично, как от цветного стекла. Булочная была напротив, наискосок от метро. Старый одноэтажный дом, пошла по волне запаха. Внутри сверкал синий-белый кафель, и это тоже было великолепие. Булочная и в самом деле была хороша. Принадлежала когда-то Филиппову. В подвале сохранилась пекарня, и даже работал старик-пекарь, начинавший до революции мальчишкой при печах. Внутри булочной стоял такой дух, что, казалось, воздух этот можно откусывать и жевать. И хлеба было столько, что глаз не вмещал. Он был невиданный, и Аля сначала подумала, что стоит он так дорого, что ей не купить. Но стоил он обыкновенную цену, как в Акмолинске. Она купила сразу калач, калорийную булочку и ржаную лепешку. Надкусила, хотя и жаль было повредить красоту. С калача посыпалась мука, такая тонкая и белая, какой в Казахстане она не видывала. ничего вкуснее этого хлеба она в жизни не знала. Останавливаясь каждые 10 шагов, она доволочила тяжеленный чемодан до института. У нее быстро приняли документы и дали направление в общежитие. Она с трудом его отыскала в районе Красной Пресни, довольно далеко от метро. Управившись с делами заселения, получив койку в 4-местной комнате, она заткнула ненавистный чемодан под железную кровать и кинулась на Красную площадь смотреть на Кремль и мавзолей Ленина, Мекку и Каабу этой части света. Это был величайший день ее жизни. 3 чуда света открылись ей разом. Душе ее предстала святыня искусства, выполненная из цветных стеклышек пьяными исполнителями по эскизам бессовестных халтурщиков, телу святыня незабываемого вкуса, освоители целинных земель, пришлые хлеборобы из ссыльных и призванных на подвиг комсомольцев, хавали серый, сырой, землистый, а дух ее бессмертный поднялся на божественные высоты возле зубчатой стены великого храма. Аллилуйя! Кто посмел бы разуверить ее в тот день? Кто бы мог предложить большее? Возможно, соседки по общежитию не разделили бы ее восторга, даже если бы она с ними поделилась переживаниями. Но она хранила свое великое в тишине души. Все, что она задумала, получилось. Она сдала экзамены гораздо лучше, чем нужно было для зачисления. Ей дали в общежитии койку и тумбочку в комнате на 4, с уборной и душем на этаже, с общей кухней и газовой плитой. Все это принадлежало ей по праву. Поверх пробирок и колб она смотрела на своих однокурсников. Все они были прекрасны, как иностранцы. Красивые, нарядные, упитанные. Лучше всех был Шурик Корн. Потом она попала к нему в квартиру. Это был высший этаж рая. Теперь Аля твердо знала, что всего можно добиться. Надо только работать. И работала, и была ко всему готова.